Ну, мне хотелось бы еще сказать только вот к студентам, которые, если здесь присутствуют, обратиться, сказать им, читайте Даниила Андреева. Обязательно читайте. Его читать трудно. Вот так благодарна. Потом, когда ты освоишь его невероятно сложный ритм стиха, он столько нового сделал в ритмической организации стихотворной речи, что просто даже слов не хватит долго об этом рассказывать. Читайте его «Розовый мир», несмотря на то, что это очень сложное сочинение, но очень интересно. Оно неровное, оно может отторгаться, да, вот для изучения, да, отторгаешь. Но все равно возвращайтесь, читайте книгу, старайтесь задавать вопросы. Даже если нет вопросов, то там еще не того, чтобы пройти какой-то ответственный момент.
А может, вопросы у кого какие-то есть?
Да, может быть, кто-то хочет что-то сказать.
Реплика соответственно в какой-то даме период. Вот поэт Юрий Кузнецов в ночь на 2000 год, вот он услышал, как Россия окутывается сетью, и услышал, как молчит Россия. Вот это вот.
А вы знали Юрия Кузнецова?
Почти.
Почти. Вот я его знал давно, в 75-м году познакомился. Мы работали вместе одно время. Конечно, он поэт, который чутко слушал мир, но иногда его заносило так далеко и в такую тьму, я бы сказал. Вот. Поэтому, ну, многим в 2000 году могло такое почудиться, и сейчас может почудиться. Вы понимаете, весь мир где-то идет туда, куда вы, что вы говорите о России. Ведь то, что происходит в России, это проявление каких-то общих вещей. Весь мир идет, в общем, не к светлому будущему, как-то так. Нет, сегодня, по крайней мере. Вот. И Юрий Кузнецов, поэт был, так сказать, в каком-то смысле символический, мифотворец, все время искавший некие символы. Вот, и у него это всегда было, а вот в ранних его стихах «Помечтал он, да избу спалил». Это что, не о России? Вот, и у него много такого. У него и книги так назывались, «Русский узел» и так далее. Конечно, вот раздумывая о Даниле Андрееве, о его жизни, судьбе, о том, что это был за такой человек, часто встаешь перед какими-то, если не загадками, то какими-то такими явлениями в его судьбе, которые могут рассказать о многом. И в то же время ты представляешь себе вот этого человека, что таких людей сейчас почти нет. Вот во времена все-таки прежней России, вот если вы посмотрите, вот особенно сейчас часто издают книги, посвященные репрессированным поэтам, писателям, художникам, музыкантам, театральным там детям и так далее. И часто публикуют их фотографии. Фотографии, сделанные во время следствия того времени. Вот, и смотришь, какие лица. Да. А вот сейчас иногда посмотришь в метро где на лица, и становится понятно, что же произошло с Россией. Почему так лица изменились? Или, может быть, лица тех, кто ездит в автомобилях с затонированными стеклами, а духотворены так, вот, а мы грешные, вот едем в метро, у нас лица какие-то другие, опущенные. Почему вот Даниил Андреев в таком вот юном возрасте задумался о каких-то значительных вещах? Почему вся Россия, может быть, жила кругом каких-то других, более высоких интересов? Вот это любопытный вопрос. Или, может быть, еще мы возродимся как-то? Вот, еще какое-то придет время, когда вот сегодняшние какие-то книги, ведь сейчас каких только книг нет, все это даст какие-то всходы, в том числе и творчество Даниила Андреева. Вот я это не так давно узнал, что, оказывается, когда ему было где-то 14 лет, он со своим приятелем задумали покушение на Троцкого. Это был 20-й год. Это вот Шанталинский рассказал, который другие протоколы там смотрел, его допрос. И когда я стал интересоваться этим сюжетом, то я обнаружил, что тот его одноклассник, с которым он собирался совершить теракт в 14 лет, хотя где бы они взяли оружие, вот и так далее, там важен вот этот порыв. Порыв, ведь это был где-то 20-й год, шла гражданская война. Троцкий в то время был военным министром, он олицетворял вот эту вообще кровавую гражданскую войну, которая тогда совершалась в России. Но кроме того, оказалось, что у этого товарища как раз незадолго до тем был расстрелян отец. Вот. А вместе с ними там же в классе училась, они через с ее помощью хотели в Кремль попасть, училась дочка министра, я сейчас фамилию запамятовал, советского правительства, которое тогда было и заседало в Кремле. Так? Но вот все время люди жили какими-то высокими порывами. Сейчас кто там, я не знаю, сейчас тоже, наверное, есть террористы. Но это, так сказать, совершенно другое. Но вот люди, которые жили какими-то большими духовными идеями, мыслями, порывами и пытались найти какие-то практические пути к тому, чтобы что-то осуществить. Вообще Даниил Андреев во многом ведь утопист. Утопист, он построил Евразию мира, и всю жизнь он строил некие такие вот модели мира, конструкции какие-то, довольно утопические. Он мечтал о чем? О светлом братстве, содружестве, содружестве наций, религий, самых разных людей. Он же мечтал о всем светлом. И он выстраивал все время какие-то... Вот он очень много размышлял, например, об образовании. Он мечтал построить там школы будущего, в которых вот как раз связанных с учением Роза Мина. Я об этом размышлял, откуда это во многом шло, ведь от того, что он учился в замечательной школе, бывшей гимназии Репман, где много таких было, где преподаватели были такие. Вот в той же школе учился гениальный математик Колмогоров. И вот Колмогоров-то как раз осуществил в какой-то мере, ведь он тоже был в чем-то мечтатель, он создал школу математическую для высокоодаренных детей, он сумел все это организовать, пробить. Вот. Это тоже оттуда идет, вот из его детства, из вот этой школы, из гимназии Репман, где преподавали замечательные люди, интересные люди, и собрались ученики там тоже любопытные, там оттуда много вышло интересных людей. Потом вот загадка, например, увлечения Даниила Андреева Индией, всей этой восточной духовностью, которой он посвятил много лет и изучения, и жил, и это вошло в его розу мира. Вот. Откуда это, какие это имеет корни? Он ведь и сам был похож, он его называли индийский принц. А почему в юности? Вот. Там, правда, в происхождении что-то было по линии, если вот верить, что его дед, отец Леонида Андреева, был незаконно рожденным сыном помещика Карпова, предводителя дворянства, а род Карповых, Орловских, он был в родстве со многими там дворянскими родами знаменитыми, вот, Тургеневыми, например, Шиншиными, вот, Нилусами и так далее в Орловской губернии, это с одной стороны. А с другой, что он женился чуть ли не на цыганке, а цыган это ведь из Индии, или на дочери крестьянина и цыганки, вот так, там разные есть версии. И Даниил Андреев чувствовал себя, он говорил о предыдущих жизнях. Но с другой стороны, эти вот индусские мотивы, это они очень широко распространены были вообще в культуре Серебряного века, в начале. Он ведь оттуда весь. Он ведь последний символист во многом. Он вырос из Блока, из Владимира Соловьева, из многих исканий того времени. Он жил в этой атмосфере. В его доме все бывали, от Андрея Белого, то Шаляпина, Скрябина. Там все были. И он тесно связан с этим мироощущением. Вот я говорил сегодня, упоминал, дочка Скрябина, одно время они очень близки. Она ведь писала мистерию, и мистерию это надо было осуществить так, чтобы всем покончить на Красной площади в то время. Это тоже 23-й год. Потом она уехала, она была молоденькой совсем, но в эмиграцию уехала. Потом в Париже выходила ее небольшая книжечка стихов даже. Она писала стихи замечательные, они, так сказать, в Доме Добровых читали стихи, она и он, Ариадна Скрябина. Это все очень любопытно. То есть Даниил Андреев, вот с одной стороны, это удивительный человек такой родился, в такой семье удивительной. И со стороны отца интересное происхождение, отец, выдающийся русский писатель. И со стороны матери тоже это любопытный род Велигорских, связанный, может быть, с теми велигорскими музыкантами пушкинского времени. Потом у него бабушка была племянницей Тараса Григорьевича Шевченко, он и этот род у него в крови, у Даниила Андреева. Вы понимаете, вот с одной стороны у него родился такой удивительный человек, такого происхождения, но с другой он весь вырос из русской культуры, из вот Серебряного века, из вот этого окружения. Окружение было сложное, ведь этот Дом Добровых, вот с одной стороны его можно идиллически описывать, и там было много от идиллии московской семьи, добропорядочной, и фамилии Добров тоже символично, потому что доктор ходил с его как бы приемным отцом, он стал, ходил по больным до последнего дня, многих лечил бесплатно. Вот самоотверженный был человек и в то же время тоже незаурядных талантов и ума. Он хотел стать музыкантом, композитором. Его сестра окончила, Софья, Московскую консерваторию, органистка из этой семьи Добровых. А ему не удалось, потому что у них традиция была, что старший сын должен обязательно быть врачом. Он дружил с Игумновым, знаменитым пианистом, который тоже в их доме бывал. И вот такая вроде бы добропорядочная семья. С другой стороны, сын Доброго, двоюродный брат Даниила, стал наркоманом, пил. Тот яд Серебряного века в нем воплотился. Это была тоже по-своему трагедия семьи. До замужества Шурочки, двоюродной его сестры, она тоже вся в исканиях была. Она хотела стать актрисой. Вот, актриса из нее не получила. У нее оказался все, она была способна. Человек, у нее страх сцены оказался. Она не могла выйти перед людьми. Вот она училась, все хорошо, при МХАТе, в студии и так далее. Вот, Будова, знаменитая актриса, с ней дружила, и все. И она себя долго найти не могла, пока, наконец, она не вышла замуж за Коваленского. А Коваленский тоже, это близкое окружение Даниила Андреева, троюродный брат Блока, человек, который начинал свои поэтические тоже первые шаги в окружении Эллиса. И тоже он всех знал, читал стихи Андрею Белому. То есть это был дом вот в Малом Лешинском переулке, он не уцелел, там вообще пустое место, а рядом стоит страшный дом, который вот виделись в «Черных мирах» Даниилу Андрееву, который архитектор, турное бюро разработал, я уже об этом говорил в каких-то аудиториях, оно называется, когда я узнал, «Арк-бля». Вот так называется это архитектурное бюро, которое вписало в этот переулок Малый Лешинский, старинный переулок, где там стоял храм. Храм снесли в 30-м году, куда семья Добровых прихожанинами были этого храма, Покрова в Лешине. Вот, его снесли. И, в общем, там, так сказать, вот приходишь на это место, и мало что видно. Дом, в котором жил Аксаков в середине 19 века, рядом сосед тоже не уцелел. И вот думаешь, откуда Данил Андреев? Вот когда проходишь по улице, где он жил, где гимназия Репман была, это рядом вот с музеем Гоголя, где Гоголь во дворе сидит, а рядом вот этот дом Полярников, вот там было зданице вот этой гимназии Репман, которая стала школой советской. А эти высшие литературные курсы, где, как я говорил, уже самые разные люди замечательные преподавали, и которые занятия проходили там чуть ли не по всей Москве, аудитории не было, где им заниматься, и которые в 29-м году эти курсы разогнали. Это что же? Ну, 29-й год это вообще был год переломный, год великого перелома, когда началась и коллективизация, и вообще, так сказать, вот Россию тогда, после революции, это самые страшные годы наступили, когда русское крестьянство, и не только русское, уничтожали. Вот. И интеллигенции досталось. Интеллигенцию стали сгонять, так сказать, в организации, чтобы, так сказать, все под контролем было. Единый союз писателей как раз организовывать начали в те годы, вот в начале 30-х, потом все это состоялось. И вот Данил Андреев оказался, так сказать, человеком, которым, в общем-то, в этой жизни советское место не было. Он зарабатывал себе жизнь чем? Вот, писал всякие схемы, художником-шрифтовиком работал. Ну, потому что он научился этому, во-первых, у него брат Добров окончил архитектурный институт, но в связи с болезнью он там не мог стать архитектором потом работать. И вот он тоже такой работой занимался, он и научил Данила Андреева. Ну, кроме того, у него было много и соучеников по школе, которые там... Вообще, дом Добровых, там много художников было в этом доме вокруг. Константинов такой художник, потом Синезубов, который оказался потом в эмиграции, Богородский Федор, ну вот в Третьяковке он о гражданской войне все потом писал. А тогда он в конце, перед революцией, он футуристом был таким из Нижнего Новгорода. Это все люди, там очень много художников бывало в этом доме Доброго. Ну, я еще раз говорю, я мог бы много рассказывать о Даниле Андрееве, но заканчивая, я хочу сказать, что вот его жизнь, биография, его творчество дает очень много пищи уму, дает много всяких сюжетных линий для изучения литературоведами, историками, психологами, философами, религиеведами. Но серьезного изучения пока как-то не чувствуется. Кажется, что его недостаточно. Хотя о многих это можно сказать. Недостаточно занимаются изучением, скажем, и Леонида Андреева. А Бунина, вот Бунина тоже юбилей был, 140 лет, и тоже как-то он прошел. Очень убого, и музея Бунину нет в России. Тоже великий писатель, нет музея нигде. И много печального. Но все равно будем оптимистами, потому что Данил Андреев все-таки был оптимист. Спасибо.
А можно еще один вопрос?
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, наверное, эта информация очень известна, я просто не знаю, сохранились ли те дома, где он жил после освобождения и до смерти, где он умер?
Вот дом на Ленинском проспекте, где он умер, он сохранился. Вот.
Там что-то есть?
А чего там есть? Ничего, там люди живут. Обычная квартира, большой жилой дом.
Какой адрес?
Ой, вы знаете, я сейчас на память не помню, 60 какой-то номер. Ну,
68-й,
адрес,
кажется.
68-й. Это будет
да не, обидно. Вот вы замечательно подготовили, кстати, вот эту программу. Я с удовольствием смотрел. Все, наверное, смотрели. И обидно, что нас мало. Хотелось бы, чтобы больше людей послушали, и как читает Алла Александровна, и это иллюстративный ряд замечательный, и музыка.
К сожалению, время... Вот понимаете, я глубоко убеждена в том, что у времени есть свое сопротивление. Вот оно его порождает.
Наверное.
К сожалению, это так. И поэтому, но человек, поскольку он тоже наделен каким-то временем, у него свое индивидуальное время, он вообще может этому сопротивляться. То есть он призван к тому, чтобы вот этим потоком времени сопротивляться и расти самому. Вот я считаю, что Данил Андреев очень помогает этому.
Но не каждый к этому почему-то приходит. И поэтому литераторам, вот у Даниила Андреева очень много интересных физических буквально идей, вот не метафизических, не только метаисторических, но и потому что он, так сказать, просматривает там очень многие какие-то моменты вот своих прозрений, очень откровенно об этом говорит, и это, безусловно, связано с психофизикой, безусловно. И вот этому сопротивлению времени можно научиться у него очень здорово. И может быть, даже если вот прочитать «Розу мира» только вот сквозь ту информацию, которую, например, сегодня вот мы получили из его жизнеописания, из его биографии, потому что он действительно совершенно сознательно, например, отказывался публиковаться, хотя очень следил за всей литературной ситуацией, которая складывалась вокруг него. Да, то есть он читал Маяковского, он откликался, это были, так сказать, очень живые какие-то отклики, но они сохранились только, так сказать, воспоминания.
Он пытался печататься, но уже после выхода из тюрьмы, да, по другим причинам, да. Это отдельная история.
Это отдельная история.
Да, можно рассказать.
Но вот это сопротивление времени у него,
да,
так сказать,
но в другой раз, кто интересуется, может найти мою книгу, называется «Вестник» или «Жизнь Даниила Андреева».